Глава 5. В мире, где я жил, надежды, большие или маленькие, редко становились реальностью. Еще несколько месяцев назад, отходя ко сну, я мог бы пожелать лишь одного — набраться однажды смелости и перемолвиться хотя бы словечком с Кристиной, дочерью шофера моего наставника. И я с нетерпением ждал рассвета, чтобы поскорее вернуться в редакцию «Голоса индустрии». Но теперь даже эта опора стала ускользать из-под ног. Может, если бы какое-то из моих начинаний с треском провалилось, то мне удалось бы вернуть расположение своих товарищей, — говорил я себе. Может, если бы я написал нечто настолько бездарное и скучное, что ни один читатель не одолел бы больше одной страницы, мне простили бы грехи юности? И, быть может, эта цена не была чересчур высокой за возможность снова почувствовать себя в редакции как дома. Быть может. Впервые я пришел в «Голос индустрии» много лет назад за ручку с отцом, человеком измученным и неудачливым. Вернувшись с войны на Филиппинах, отец встретился лицом к лицу с городом, не желавшим его принимать, и женой, успевшей позабыть мужа и решившей уйти через 2 года после его возвращения. И речь идет об испано-американской войне 1898 года. США, стремившиеся к захвату последних испанских колоний в Тихоокеанском регионе, объявили войну Испании под предлогом борьбы с испанским колониальным гнетом. Война продлилась 3,5 месяца, Испания была вынуждена капитулировать и по условиям Парижского мирного договора передала США Пуэрто-Рико, остров Гуам и за 20 миллионов долларов Филиппины. Куба, формально объявленная независимой, также оказалась под контролем Соединенных Штатов. Поражение в этой войне произвело тяжелое впечатление на испанское общество. Бросив мужа, она оставила его с разбитым сердцем и с сыном на руках, которого он никогда не хотел и не знал, что с ним делать. Отец, с трудом умевший прочитать и написать собственное имя, не имел ни достойной профессии, ни определенных занятий. На войне он хорошо научился лишь убивать себе подобных, прежде чем они убьют его. Конечно, это делалось ради великих и возвышенных целей, казавшихся тем более вздорными и жалкими, чем ближе к эпицентру сражения находился человек. Вернувшись с войны, отец выглядел лет на 20 старше, чем когда уходил на фронт. Он пытался устроиться на работу на различные предприятия в районах Пуэбло-Нуэво и Сан-Марте, но на службе ему удавалось продержаться от силы несколько дней. Рано или поздно он приходил домой, не смея поднять глаз от стыда. Через некоторое время, не имея иного выбора, он поступил на должность ночного сторожа в «Голос индустрии». Жалование было скромным. Однако шли месяцы, и впервые с момента его возвращения с войны появилась надежда, что больше он не станет искать на свою голову неприятностей. Однако передышка оказалась короткой. Фронтовые товарищи отца, живые трупы, вернулись с войны калеками, физическими и духовными, наверное, только для того, чтобы познать горькую истину. Те, кто послал их умирать во имя Бога и Отечества, теперь плевали им в лицо. Так вот, компания старых товарищей по оружию вовлекла отца в сомнительные дела, которые явно были ему не по плечу, чего он так и не сумел понять. Довольно часто отец пропадал 2 дня, а когда возвращался, его руки и одежда пахли порохом, и в карманах заводились деньги. Он тогда уходил к себе в комнату и, думая, будто я ничего не замечаю, колол себе дозу, большую или маленькую, в зависимости от того, сколько удалось достать. Сначала он не закрывал дверь, но однажды, поймав меня за подглядыванием, надавал оплеух, разбив мне губы. Потом он обнял меня и прижимал к себе, пока руки не ослабели, и он не растянулся на полу, иголка все еще была воткнута в тело. Я вытащил иглу и накрыл отца одеялом. После этого случая отец начал запираться на ключ. Мы жили в маленькой мансарде, нависавшей над строительной площадкой, где велись работы по возведению нового дворца каталонской музыки для хора «Каталонский орфей». Построен в 1905-1908 годах архитектором Доменек и Монтанером, является одним из шедевров испанской школы модернизма, в 1997 году провозглашен ЮНЕСКО достоянием человечества. Это был холодный и тесный угол, где ветер и сырость легко проникали сквозь стены, словно их сделали из бумаги. Я любил сидеть, свесив ноги на маленьком балконе, провожал взглядом прохожих и смотрел на неровную гряду скульптур и невообразимых колонн, возвышавшуюся на противоположной стороне улицы. Мне казалось, они стоят так близко, что стоит протянуть руку, и я смогу потрогать их пальцами. А другие, большинство, представлялись далекими, как луна. Я рос слабым и болезненным ребенком, подверженным лихорадкам и инфекциям. Болезни не раз доводили меня чуть ли не до края могилы, однако в последний момент, словно устыдившись, шли на попятную и отправлялись на поиски более достойной добычи. Когда я хворал, отец после двух бессонных ночей у постели больного в итоге терял терпение, поручал меня заботам какой-нибудь соседки и пропадал из дома на несколько дней. Со временем я начал подозревать, что он надеялся, вернувшись, узнать, что я умер. Это избавило бы его от необходимости возиться с ребенком, здоровьем хрупким, как сухой лист, который ему был совершенно ни к чему. И мне не раз хотелось умереть. Но отец всегда, возвратившись, находил меня живехоньким, виляющим хвостом и капельку подросшим. Мать природа развлекалась со мной без ложной застенчивости, сверяясь со своим обширным карающим сводом первопричины бедствий, однако ни разу не нашла повода применить ко мне высшую меру. Вопреки всем предсказаниям, я выжил в ранние годы, удержавшись на слабо натянутой веревке детства в эпоху до изобретения пенициллина. Тогда еще смерть не искала анонимности. Ее можно было увидеть и почуять повсюду, когда она собирала жатву душ, еще не успевших даже согрешить. Уже в то время единственными моими друзьями были слова, выведенные пером на бумаге. В школе я научился читать и писать намного раньше, чем другие дети квартала. Там, где мои товарищи видели на странице лишенные смысла чернильные закорючки, я видел свет, улицы и людей. Слова и тайный их смысл завораживали меня. Они казались мне волшебным ключом, открывающим двери бескрайнего мира, простиравшегося за пределами моего дома, улицы и томительных дней, когда даже я интуитивно чувствовал, что мне уготована незавидная доля. Отца раздражали книги в доме. В них содержалось нечто, помимо букв, что было выше его понимания, и это его задевало. Он не уставал повторять, что как только мне исполнится 10, он пристроит меня на работу, и мне лучше выбросить из головы пустые фантазии, иначе я ни в чем не преуспею и умру с голоду. Я прятал книги под матрасом и дожидался момента, когда он уйдет или заснет, чтобы почитать. Однажды он застал меня за чтением и страшно разозлился. Вырвав у меня из рук книгу, он швырнул ее в окно. «Если еще раз увижу, как ты жжешь свет, читая эту чушь, тебе не поздоровится». Отец не был скупым, и хотя мы очень нуждались, когда мог, подбрасывал мне пару-другую монеток, чтобы я покупал себе сладости, как другие дети квартала. Он не сомневался, что я их трачу на лакричные палочки, семечки или карамель, но я хранил деньги под кроватью в жестяной банке из-под кофе, и когда набиралось 4 или 5 реалов, тайком от отца бежал покупать книжку. Моим излюбленным местом в городе была книжная лавка «Семпера и сыновья» на улице Санта-Ана. То место, пахнувшее старыми бумагами и пылью, являлось моим храмом и убежищем. Хозяин лавки разрешал мне устроиться на стуле в уголке и читать в свое удовольствие любую книгу на выбор. Вручая мне томик, Семпера никогда не брал с меня денег, но перед уходом, улучив момент, когда он отворачивался, я обычно оставлял на прилавке горстку накопленных монеток. Конечно, это были жалкие гроши. Если бы мне пришлось действительно покупать книги на эту мелочь, я мог бы позволить себе только лист папиросной бумаги. Когда наступало время уходить, это стоило мне немалых нравственных и физических усилий, ибо ноги отказывались идти. Если бы от моего решения что-то зависело, я поселился бы в этой лавке. Как-то на Рождество Семпера преподнес самый лучший в моей жизни подарок — экземпляр старой книги, зачитанной до дыр. «Большие надежды Чарльза Диккенса», — прочел я на обложке. Мне было известно, что Семпера знаком с некоторыми писателями, постоянно посещавшими лавку. Заметив, как бережно Семпера держит эту книгу, я вообразил, что Дон Чарльз — один из них. Он ваш друг? Самый лучший. А отныне и твой тоже. В тот вечер я принес нового друга домой, спрятав под одеждой, чтобы отец не увидел. Стояла дождливая осень и пасмурные дни, и я прочел «Большие надежды» 9 раз подряд. Во-первых, потому что больше мне нечего было читать, а во-вторых, потому что книга оказалась замечательной. Лучше я и представить не мог. Мне казалось, что Дон Чарльз написал ее лично для меня. И вскоре я почувствовал твердую уверенность, что больше всего на свете хочу научиться делать то, что делал этот сеньор Диккенс. Однажды под утро мой сон был внезапно прерван. Меня грубо растолкал отец, вернувшийся с работы раньше обычного. Его глаза налились кровью, а дыхание отдавалось сильным запахом спиртного. Я с ужасом посмотрел на него. Отец потрогал электрическую лампу, висевшую на шнуре без абажура. «Горячая!» Он злобно зыркнул на меня и с яростью запустил лампочкой в стену. Она взорвалась тысячу осколков, припорошив стеклянной пылью мое лицо, но я не осмеливался стряхнуть их. «Где она?» — спросил отец бесстрастным ледяным тоном. Я помотал головой, трепеща от страха. «Где эта дерьмовая книга?» Я снова покачал головой. В темноте я смутно увидел, как он замахнулся. Я почувствовал, что вдруг ослеп и упал с кровати. Рот заполнился кровью, из глаз посыпались искры от жгучей боли, губы и десны горели огнем. Повернув голову, я обнаружил на полу то, что было, предположительно, кусками выбитых зубов. Лапища отца сгребла меня за шиворот и подняла. «Где она?» «Отец, пожалуйста!» Он со всей силы впечатал меня лицом в стену, и, ударившись головой, я потерял равновесие и рухнул, точно мешок костей. Я заполз в угол и, затаившись и сжавшись в комок, наблюдал, как отец открывает шкаф и вываливает на пол мои скудные пожитки. Он перерыл ящики и баулы, книги не нашел, выдохся и возвратился ко мне. Я зажмурился и съежился у стены в ожидании очередного удара, которого так и не последовало. Открыв глаза, я увидел, что отец сидит на кровати и плачет, задыхаясь от стыда. Заметив мой взгляд, он выбежал, кубарем скатившись по лестнице. Я слушал, как затихает эхо его шагов, гулко отдававшееся в предрассветном безмолвии. Убедившись, что он ушел далеко, я дотащился до кровати и вынул книгу из тайника под матрасом, оделся и с Романом под мышкой выбрался на улицу. Улицу Санта-Ана заволокло густой вуалью тумана, когда я остановился у порога книжной лавки. Хозяин с сыном жили на втором этаже, в том же доме. Я осознавал, что 6 утра — совершенно неподходящее время для визитов, но в тот момент мною владела единственная мысль, что надо непременно спасти драгоценную книгу, ибо я не сомневался, что если отец, вернувшись домой, найдет ее, то разорвет со всей яростью, бушевавшей в крови. Я позвонил в дверь и подождал. Мне пришлось звонить еще 2 или 3 раза, прежде чем я услышал, как открывается дверь балкона, и старый Сэм Перре в халате и шлепанцах показался в проеме и воззрился на меня в изумлении. Всего через 30 минут он спустился вниз и открыл мне. Едва он увидел мое лицо, как последние признаки гнева испарились. Он опустился передо мной на колени и крепко взял за плечи. «Боже мой! Как ты? Кто это сделал?» «Никто, я упал». Я протянул ему книгу. «Я пришел вернуть ее, потому что не хочу, чтобы с ней что-то случилось». Сэм Перре посмотрел на меня, не проронив ни звука, потом схватил меня в охапку и унес в дом. Его сын, мальчик 12 лет, настолько застенчивый, что я никогда не слышал его голоса, проснулся, услышав, как отец встал, и теперь ждал, стоя на верхней площадке лестницы. Заметив кровь у меня на лице, он испуганно посмотрел на отца. «Вызови доктора Кампуса». Сын Сэм Перре кивнул и бросился к телефону. Я услышал, как он говорит что-то в трубку, и убедился, что мальчик вовсе не немой. Вдвоем они устроили меня в кресле в столовой и промыли раны, пока не пришел врач. «Не хочешь сказать, кто это сделал?» Я молчал, как рыба. Сэм Перре не знал, где я живу, и я не собирался его просвещать в этом отношении. «Это твой отец?» Я отвел взгляд. «Нет, я упал». Доктор Кампус, живший в одном из соседних домов, явился через 5 минут. Он осмотрел с меня с ног до головы, ощупал ушибы и обработал порезы со всей возможной осторожностью. Он не сказал ни слова, но глаза его сверкали от гнева. «Переломов нет, но есть несколько серьезных ушибов, они поболят 2 дней. Эти 2 зуба придется удалить, от них мало что осталось, и может начаться воспаление». После ухода доктора Сэм Перре приготовил мне чашку теплого молока с какао и с улыбкой наблюдал, как я пью. И все это ради того, чтобы спасти большие надежды, а? Я пожал плечами. Отец и сын, понимающе переглянулись. «В следующий раз, когда пожелаешь спасти книгу, спасай ее всерьез, а не рискуй жизнью». Одно слово, и я отведу тебя в тайное место, где книги обретают бессмертие, и никто не в состоянии их уничтожить. Я заинтригованно смотрел на отца и сына, и что это за место? Сэмпера подмигнул мне и улыбнулся загадочной улыбкой, словно позаимствованной со страниц романов Дона Александра Дюма и являвшейся, по слухам, фирменным товарным знаком плодовитого семейства. «Всему свое время, друг мой, всему свое время». Целую неделю отец не смел поднять глаз, терзаясь раскаянием. Он купил новую лампочку и пришел сказать, что если я захочу включить ее, то могу это сделать только ненадолго, так как электричество очень дорого. Я предпочел не играть с огнем. В субботу отец захотел купить мне книгу и в первый и последний раз в своей жизни переступил порог книжного магазина. Он находился на улице де ла Палья, что напротив старой римской стены. Однако отец не мог разобрать ни одного названия на корешках сотен книг, заполнявших стеллажи, и потому вышел оттуда с пустыми руками. Потом он дал мне денег больше обычного и разрешил купить все, что я пожелаю. Момент показался мне подходящим, чтобы завести разговор на тему, к которой я не знал, как подступиться. Донья Мариана, учительница, просила передать вам, чтобы вы как-нибудь пришли в школу побеседовать с ней, — промямлил я. — Побеседовать о чем? Ты что-то натворил? — Ничего, отец. Донья Мариана хотела с вами поговорить о моем будущем образовании. Она считает, что у меня есть способности, и надеется, что сумеет помочь получить стипендию, чтобы поступить в монастырский колледж. «Что о себе воображает эта женщина? Зачем она забивает тебе голову всякой чепухой и внушает, что нужно поступать в школу для бурчуков? Ты знаешь, что там за публика? Знаешь, как на тебя посмотрят и как к тебе будут относиться, едва узнают, кто ты и откуда?» Я потупился. «Донья Марианна лишь хотела помочь, отец, и только не сердитесь. Я скажу ей, что это невозможно, и все». Отец в бешенстве уставился на меня, но сдержался и, закрыв глаза, несколько раз глубоко вдохнул, прежде чем заговорить снова. «Мы выкарабкаемся, ясно? Ты и я. И обойдемся без милостыни всяких ублюдков, с высоко поднятой головой. Да, отец?» Отец взял меня за плечо и посмотрел так, словно в то мгновение, одно короткое мгновение, которое больше не повторится, он гордился мной. Гордился. Пусть мы были такими разными, и я любил книги, которые он не мог прочитать, и так уж получилось, что мать бросила нас, и мы остались вдвоем, один на один. На секунду я поверил, что мой отец — самый добрый человек в мире, и было бы справедливо, если бы жизнь хотя бы раз соизволила сдать ему хорошую карту. То зло, которое человек совершает в своей жизни, возвращается, Давид, а я сделал много зла, очень много, но я расплатился сполна. И наша судьба изменится к лучшему. Вот увидишь, честное слово. Невзирая на упорство Доньи Марианы, весьма сметливой и быстро сообразившей, откуда ветер дует, я больше никогда не обсуждал с отцом проблему моего образования. Когда учительница поняла, что ситуация безнадежна, она пообещала после уроков один час заниматься со мной персонально, рассказывая о литературе, истории и прочих вещах, которые пугали отца. «Пусть это будет нашим секретом», — сказала учительница. К тому моменту я начал догадываться, что отец стыдился, что его считают невеждой, жалким обломком войны. Как все войны, она велась во имя Бога и Отечества, чтобы люди, обладавшие безмерным могуществом, до ее начала стали еще могущественнее после. В то время я уже ходил изредка с отцом на ночные дежурства. Мы вместе садились на трамвай на улице Трафальгар, и он подвозил нас прямо к воротам кладбища. Я сидел в Привратницкой, читал старые номера газеты и пытался вовлечь отца в беседу, что было очень трудной задачей. Отец вообще не любил рассказывать ни о войне в колониях, ни о предавшей его женщине. Однажды я спросил, почему мать нас бросила. Я подозревал, что это произошло по моей вине. Наверное, я сделал что-то нехорошее, хотя едва успел родиться. Твоя мать ушла еще до того, как меня отправили на фронт, и я был глупцом. Я ведь не понимал этого, пока не вернулся. Такова жизнь, Давид. Рано или поздно мы теряем всех и вся. Я всегда буду с вами, отец. Мне почудилось, что он вот-вот расплачется, и обнял его, чтобы не видеть выражения его лица. На следующий день, не предупредив заранее, отец привел меня к «Эль Индио», большому магазину тканей на улице Кармен. Мы не стали заходить внутрь, Но сквозь стеклянную витрину он указал на молодую улыбающуюся женщину, которая обслуживала покупателей, показывая им дорогие сукна и трикотаж. «Вот твоя мать», — сказал он. «Как-нибудь я вернусь сюда и убью ее». «Не говорите так, отец». Он посмотрел на меня покрасневшими глазами, и я понял, что он все еще любит бывшую жену. А я никогда ее за это не прощу. А она нас не замечала. Я украдкой следил за ней, смутно узнавая по фотографии, которую отец хранил дома в ящике вместе с армейским револьвером. Он доставал оружие каждый вечер, когда думал, будто я сплю, и смотрел на него так, словно он содержал ответы на все вопросы, по крайней мере, на самые важные. В течение многих лет я буду приходить к дверям этого магазина, чтобы тайком понаблюдать за ней. У меня так и не хватило смелости войти в магазин или заговорить с ней, когда мать покидала его и спешила вниз по бульвару Рамбла навстречу жизни, мною для нее придуманной, где была счастливая семья и сын, который заслуживал ее любовь и прикосновение ласковых рук больше меня. Отец даже не подозревал, что я порой ускользал, чтобы увидеть мать. Случалось, я шел за ней следом, с трудом преодолевая искушение взять ее за руку и пойти рядом. В последний момент я всегда убегал. В моем мире большие надежды оживали лишь на страницах книг. Отец не дождался удачи, на которую уповал всем сердцем. Судьба расщедрилась лишь на один подарок. Ожидание надолго не затянулось. Однажды вечером, едва мы приблизились к дверям издательства, чтобы заступить на ночное дежурство, из тени выступили три бандита, наемные убийцы, и на моих глазах изрешетили отца пулями. Я помню запах серы и клубящийся дымок, поднимающийся от дырок, прожженных выстрелами у него в животе. Один из бандитов хотел добить отца выстрелом в голову, но я распластался поверх его тела, и второй удержал дружка. Я помню, как бандит, глядя мне в глаза, раздумывал, не прикончить ли и меня тоже. Бесшумно ступая, они растворились так же внезапно, как и появились в переулках, петлявших между фабриками Пуэбло-Нуэво. В тот вечер убийцы бросили отца истекать кровью у меня на руках, а я остался на свете один, как перст. Почти две недели я спал в типографских мастерских издательства. Я прятался за линотипами, наборными машинами, казавшимися гигантскими стальными пауками, стараясь не обращать внимания на сводящий с ума ритмичный грохот, сверливший по ночам барабанные перепонки. Когда меня обнаружили, мои руки и одежда были по-прежнему покрыты пятнами засохшей крови. Сначала никто ничего обо мне не знал, поскольку с неделю я молчал. А заговорив, начал выкрикивать имя отца и кричал, пока не потерял голос. Меня спросили, где моя мать, и я ответил, что она умерла, и у меня нет никого на всем белом свете. Моя история достигла ушей Педро Видаля, звезды газеты и близкого друга издателя. Тот, по настоянию дона Педро, распорядился взять меня посыльным и дал разрешение жить в скромной комнатенке привратника в подвальном помещении вплоть до новых указаний. В те времена кровь и насилие на улицах Барселоны становились обычным делом. То были смутные дни. На улицах ровали, бросали листовки и бомбы, разрывавшие тело на трепещущие дымящиеся куски. Шайки темных личностей сновали в ночи, проливая кровь, организовывались шествия святых и демонстрации генералов, от которых разило смертью и обманом, произносились подстрекательские речи, где каждый лгал и каждый был прав. В отравленном воздухе уже витал терпкий привкус ярости и ненависти, которые всего через несколько лет толкнут людей убивать друг друга во имя звучных лозунгов и цветных тряпочек. Марево от фабрик бесконечной змеей вползало в город, заволакивая мощеные улицы, которые бороздили трамваи и экипажи. Ночь была во власти газовых фонарей и темноты переулков, нарушаемой вспышками выстрелов и голубоватыми полосами дыма от сгоревшего пороха. В те годы взрослели быстро, детство утекало сквозь пальцы, и многие дети смотрели на мир глазами стариков. У меня не осталось другой семьи, кроме этой мрачной Барселоны, и потому газета сделалась для меня тихой гаванью и вмещала всю вселенную, вплоть до 14 лет, когда жалование позволило мне нанять комнату в пансионе Доньи Кармен. Я прожил на новом месте меньше недели, как вдруг хозяйка заглянула ко мне и оповестила, что меня спрашивает какой-то кабальеро. На лестничной площадке я встретил незнакомого человека, одетого в серое, с серым взглядом и серым голосом. Он спросил, не я ли Давид Мартин, и, не дожидаясь подтверждения, протянул посылку, упакованную в оберточную бумагу. Потом он быстро спустился по лестнице и скрылся из виду, освободив мир, отмеченный нуждой и лишениями, частью которого я был, от тлетворного присутствия серости. Я принес посылку в комнату и запер дверь. Никто, кроме 2-3 человек в редакции, не знал, где я живу. Заинтригованный, я развернул обертку. Это была первая в моей жизни посылка. В бумаге оказалась деревянная шкатулка, показавшаяся мне смутно знакомой. Я поставил ее на кровать и открыл. В шкатулке лежал старый револьвер отца, оружие, выданное ему в армии, с которым он вернулся с Филиппин, чтобы заработать безвременную и жалкую смерть. К револьверу прилагалась картонная коробочка с пулями. Я взял револьвер и почувствовал его солидную тяжесть. От оружия пахло порохом и маслом. Мне стало интересно, сколько же человек отец убил из этого ствола. С его помощью он, несомненно, намеревался свести счеты и с собственной жизнью, только его опередили. Я возвратил револьвер в шкатулку и опустил крышку. Первым моим порывом было выбросить ее в помойку. Но я не забывал, что револьвер был единственной вещью, оставшейся у меня от отца. Я рассудил, что дежурный судебный пристав, конфисковавший после смерти отца в уплату за долги наше скудное имущество на старой мансарде, нависавшей прямо на черепичной крышей дворца каталонской музыки, теперь решил передать мне это мрачное наследство в честь моего совершеннолетия. Я спрятал шкатулку на шкафу, задвинув ее к стене, где всегда собиралась грязь и куда Донья Кармен не добралась бы, даже встав на ходули. К своему наследству я вновь прикоснулся только спустя много лет. В тот же самый день я вернулся в книжную лавку «Семпера и сыновья». Чувствуя себя уже полноценным членом общества, обладающим определенными средствами, я объявил букинисту о своем желании приобрести тот старый экземпляр «Больших надежд», который был вынужден отдать ему обратно много лет назад. «Назовите любую цену», — попросил я. «Возьмите с меня цену всех книг, за которые я вам не заплатил за последние 10 лет». Я помню, как Семпера печально улыбнулся и положил мне руку на плечо. «Я продал ее сегодня утром», — признался он удрученно.